Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Зазвонов, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, сегодня делится своим опытом духовничества, можно я так скажу?
Да.
А сколько у вас посомых?
Ой, я, конечно, их не считал.
Да ладно, неужели может быть так много? Ведь это ж требует невероятных душевных сил.
Ну, слава богу, не так много, да, потому что иначе бы сил не хватило. Но я просто их не считал. Если надо, ну, наверное, может, постараюсь, но это время.
Слушайте, а как же в телефоне там обязательно дни рождения посомых, да, чтобы поздравить с днем рождения, там еще что-то, там следить за всех
семьями. Ну, значит, что я как бы статистику веду по количеству. То есть они у меня есть, описаны.
У меня в жизни осталось два друга, как я полагаю, только потому, что друзья требуют душевных сил, времени, да. А я человек жадный и слабый, у меня нету ни того, ни другого, да. Вот, поэтому у меня друзей очень мало. А посомы-то это же больше, чем друг. Я Александр Ананьев. Говорим сегодня в программе «Вопросы неофита» о духовничестве, о духовниках, о том, как найти духовника и вообще, кто такой духовник. Мы, знаете, совершенно упустили первый и главный вопрос. А вот смотрите, в слово «духовник» разные люди, вот как мы выяснили, я, вы, там, наш звукорежиссер Александра, вкладывают разные абсолютно понятия. А кто такой духовник на самом деле? И как звучит сформулированное каноническое определение, коль уж духовничество фактически преподают в семинарии?
К сожалению, вот именно духовник вот точно не определен. Если вот есть такой вот канонический момент, да, то есть это священнослужитель, который имеет благословение, да, духовно кормлять определенную паству, да. Значит, это такой вот очень общий характер определения. А вот индивидуальное понятие, да, духовного отца, духовника в мирской жизни – практически вот без определения.
То есть, знаете, это удивительно.
Да. Если вот в монастыре, да, там есть благословленный, значит, благословленный игуменом священнослужитель, он общий духовник, значит, монастыря. Притом у каждого из, по согласованию с этим общим духовником, есть индивидуальные духовники, то есть те старцы, с которыми, например, они чаще общаются. И при монашеском постриге, как правило, вот это как крестный, то есть восприемник вот этого монашеского пострига, тоже находится опытный монах, который и дает клятву довести этого послушника бывшего, да, вот, в монашеской жизни до конца, до Царства Небесного. Вот, поэтому там как-то это все проще и понятно. А в мирской жизни никто такие клятвы не дает. И поэтому пока определишь, что у тебя есть духовник, пройдет довольно много времени, и поэтому вот как раз вот мы не договорили, что ведь просто так выбрать священника, это не значит, что он стал твой духовник. Это я сказал только начало, что дальше будет, а дальше ты начал к этому священнику обращаться за советом. В основном у него исповедоваться. И через некоторое время он уже немножко тебя знает. Это к вопросу о том, что вы говорили, как же он, знает ли он жизнь-то его или нет. И вот пройдут немало, может быть, лет даже, да, пока он станет духовником, когда он уже будет твою исповедь знать, когда ты еще только рот открыл, а он уже знает, ну, понятно, опять не справился с тем-то или с другим-то, потому что он знает уже душу этого человека. И это происходит каким-то совершенно естественным образом. Они понимают через некоторое время, что посомы понимают, что он мне нужен, а духовник понимает, я его могу взять под окормление, потому что я уже знаю, кто он такой и что с ним делать. Вот, это становится естественно, и через некоторое время они понимают, что один становится духовником, а другой становится духовным чадом. Вот, я так понимаю, что вы как раз на этом пути.
Я себе иначе это представлял. Ну, я представлял, что заходит в храм Степан Степанович, видит замечательного священника, подходит: «Здравствуйте, я Степан Степанович, а мне там 45 лет. Не хотели бы вы, батюшка, стать моим духовником?» На что батюшка посмотрел на Степана Степановича и сказал: «Ну, в принципе, не возражаю». И тогда происходит какая-то генеральная исповедь. Они договариваются, что отныне мы теперь духовник и посомый. И вот так все и продолжается.
Ну, я так не делаю. Я говорю: можно попробовать, я говорю. А как получится? И вот это, я не отказываюсь. Но я даю возможность человеку, если вдруг он понял, что это не его, идти на попятную, потому что иначе у него сложится какое-то вот чувство вины, и он перестанет ходить, потому что будет бояться, и, может быть, другого не найдет. И вот чтобы не вызывать такой дискомфорт у этого человека, я говорю: давай попытаемся, а там как Бог позволит. И таких людей вот как раз очень много у меня. То есть есть вот, которых я уже уверен, с которым мы уже действительно душа в душу, таких, конечно, единицы. А вот еще вот часть, ну, я могу сказать, что де юра еще не духовный чад, но де-факто я все это провожу, эту работу с
ними. Причем де-юра или де-факто — это на каком-то интуитивном уровне, нету какого-то такого дзынь формального.
Ну, может, и хорошо, что нет.
Не знаю, нам неофитам проще было бы, если было. Мы бы хоть понимали, где вот чем было, то не было.
Ну, я же не отказываюсь, я говорю: давай попробуем, давай попробуем. А отсюда это уже предварительная договоренность о том, что он приходит, я слежу, что насколько регулярно он причащается, если что, напоминаю ему, да. Вот, если пропадает человек, я уже стучусь к нему в WhatsApp или куда-то еще, в Telegram, говорю: ну как, встретимся, поговорим, пообщаемся, есть проблемы, что-то ты пропал и так далее. Но духовная жизнь, она такая, со скачками, с паузами, она сложная.
Слушайте, у меня вот вопрос, я готовился как бы к разговору, у меня тут есть пара десятков вопросов, но этого вопроса в списке нет, он мне пришел в голову только что. Мы вот уже почти час говорим о том, что духовник — это такой человек, который решает проблемы, решает проблемы, решает проблемы. Я так подумал: духовный отец, он же отец, он не... Отец — это не человек, который решает проблемы. Человек, который решает проблемы, это полицейский, или там, я не знаю, терапевт, или стоматолог. Отец — это, у него другая функция. Отец — это тот, который любит, тот, который рядом, тот, который может просто посидеть рядом, попить чаю и...
В том числе сопереживает, ему не все равно. Ему не все равно.
Да, 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 да.
Вот, это очень важно. Иногда я говорю, например, какие-то нелестные слова прихожанам, даже они просто пришли на исповедь. Вот, они на меня так смотрят, вот, я говорю: простите, я могу закрыть глаза на все, но я ведь не полицейский. Я говорю: я это вам говорю только потому, что мне не все равно. Вот, я хочу чем-то вам помочь, но... Позвольте мне это сделать. И поэтому я говорю эту проблему. Она может вам не нравиться, но она есть. И давайте, вот, если вы позволите, мы вместе начнем ее решать. И вот когда человек это понимает, тогда он раскрывается, доверяет, и мы поэтапно, я не знаю, получится или нет, но мы начинаем в этом направлении трудиться, вместе трудиться. И, ну, это уже замечательно. Почему? Потому что, ну, знаете, вот анонимные алкоголики, они когда приходят, они говорят: здравствуйте, я алкоголик. А вы знаете, чтобы сказать эти слова алкоголику, вот во всеуслышание перед всеми, это очень большая работа внутренней над собой. Вот. Но признание этого всего, это уже залог успеха. Потому что в основном все данные товарищи, вот, они вот из запоя не выходят, но говорят: я не алкоголик. Не, я если захочу, сразу все брошу. То есть, оказывается, просто признание, вот, того, что, да, я грешник, да, я вот, у меня есть проблема, и мне нужен духовник, потому что у меня есть знания, методы работы со страстями в этом направлении, да, вот, и не обязательно то, что священник через это сам прошел, нет, он просто действительно этому, это изучал, он читает святых отцов, может быть, немножко побольше, чем это делает пасомый, и поэтому он советник в какой-то степени, которому не все равно. И мне кажется, это на таком этапе это очень важно. А потом уже будет сродни душ. То есть, когда они становятся духовными родственниками. Это естественно происходит. Когда души их становятся уже, вот, ну, как друзьями становятся. Годами потихонечку понимаете, что с этим человеком хорошо. Вот, вы комфортно себя чувствуете, вы ему доверяете, вы можете что-то с ним посоветовать, сказать самую откровенность, кому никогда ничего не говорите. Вот, это сродни душ. И вот когда это сродни душ происходит со священнослужителем, то, и это взаимно, то это, наверное, есть духовник и духовное чадо.
Времени остается немного, я пытаюсь выбрать самый важный для меня вопрос сейчас. И, наверное, он будет звучать так. А всем ли нужен духовник?
К сожалению, да, всем. Потому что враг, он слишком очень хитер и обладает большими знаниями. И он постоянно нас обманывает, постоянно подводит какие-то критические моменты, и мы субъективно это не замечаем. И вот этот взгляд со стороны, он позволяет увидеть и подсказать: брат, ты в опасности, давай-ка что-то начнем делать. Знаете, если остановиться на субъективности, то субъективный взгляд только в сумасшедшем доме. Почему? Ну, потому что если вы туда зайдете и спросите: а вы не знаете, где здесь больные? Больные вам скажут: не знаю, может быть, доктора, вот у них что-то там все, претензии какие-то, а у нас все хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», протоиерей Михаил Зазвонов, клирик храма всех святых в земле российской просиявших, в Новокосино, я Александр Ананьев, говорим о духовниках. Мы сейчас все это время говорим о том, что духовник должен, призван делать, да, выслушать, встретить, знать, утешить, посоветовать, побыть рядом, быть верным другом, ну, больше, чем другом, да, человеку, знать его душу. И мы не говорим об обязанностях пасомого. Я хочу посвятить вот эту часть нашего разговора обязанностям духовного чада, причем как явным, так и неожиданным. Ну, из явных, да, ну, какие, вот не знаю я, вот какие вот вообще на самом деле обязанности, да, там, приходи, когда хочешь, говори, что хочешь, вот что тебе на душе накипело, то и скажи, что не накипело, не скажи, вот, но я так полагаю, что там не все так просто, и должны быть обязанности. А еще есть у меня замечательная семья в приятелях, очень-очень-очень состоявшиеся, замечательные люди, очень церковный, верующий, у них духовник, один из известнейших священников московских. И вот он с ними постоянно. Я говорю не только о воскресных обедах там или провести уикенд с ними в их загородном доме, а вот они едут в отпуск. И они берут с собой духовника, приглашают его. Ну, вот как там семья едет и берет родителей, да, в отпуск. И они точно так же берут его с собой. Он становится членом семьи. Я смотрю и пытаюсь понять, они для меня в каком-то смысле еще ориентир, вот эта вот семья, потому что их очень люблю, они очень хорошие. Я так смотрю и думаю: ага, значит, надо так, что ли?
Ну, наверное, здесь как раз такой редкостный момент такого серьезного родства душ. То есть, когда духовник и пасомый действительно настолько сблизились, что он стал членом их семьи, действительно.
Это зачастую, нормально?
Наверное, в каких-то, в редких случаях, мы же говорим о редких случаях, это естественно. То есть это естественно произошло. Вот, то есть любовь, она действительно сделала их наиболее близкими. Ну, а что в этом плохого? Мне кажется, это возможно. Это же не со всеми так.
Я не говорю ни в коем случае, да. ни одним даже помыслом я не говорю, что это плохо. Я просто пытаюсь примерить это на себя. И вот в мою жизнь Я пока не могу себе представить такого образа жизни, но я при этом понимаю, что, наверное, выходит, надо так.
Я думаю, что они тоже не представляли, когда все это начиналось. Это просто произошло совершенно естественным. И если это стал их родной человек, как отец, да, то, конечно, они хотят для него сделать самое лучшее, что они могут сделать, да. И я думаю, что это все же вот такие редкостные случаи, потому что если с каждым духовным чадом ездить в отпуск, то когда же быть в храме? Вот, так, поэтому я думаю, что это просто единичные моменты, да. Вот. А если вот к первому вопросу, да, перейти о том, что вот обязанности посомых каковы, то если бы мы с вами были, ну, лет 150 назад, да, то я бы смело произнес главную обязанность, и она была бы, естественно, услышана. Но сейчас при нашем толерантном, таком каком-то даже критически настроенном, часто вот, ну, уже таким испорченным, можно сказать, в какой-то степени обществом, это будет звучать...
Может быть, неправильно истолковано.
Да, неправильно истолковано. А вообще этот принцип послушания. Послушание. А, и вот в современном, то есть слушайся, вот, и большинство людей сейчас скажут, ну как, какого-то, ну да, он там вот в рясе с крестом, может быть, красивым, что-то еще, ну как я его буду слушаться, что он мне скажет, да, вот, современный человек это, может быть, не воспринят, поэтому я давайте как-то по-другому скажу, это сейчас смягчу, это доверие, доверие, это уважение, и это, наверное, действительно стремление поучаствовать духовнику в его внутренних, я бы сказал, таких интимных вопросах его жизни. Вот. И тогда оно как бы само, наверное, будет потихонечку так возникать. И потом уже посомый сможет действительно испытывать послушание. Вот. Если раньше это было четко и понятно, то сейчас, наверное, к этому еще надо прийти. Но главный обязанность духовного чада – это, конечно, послушание.
Духовник мужа и жены должен быть общий?
Лучше бы, если было бы так.
В каких случаях не стоит?
Я думаю, что такого нет. Скорее всего, просто так не всегда получается. Потому что если часто не духовное, наверное, состояние людей, мужа и жены, оно разное. И если у них уже был свои духовники, то тогда оно, естественно, это не значит, что надо от кого-то отказаться. Вот. Вот это естественным образом должно произойти. Если, например, знакомиться с одного прихода, да, тогда, может быть, и благословлял каждого духовник, скажет, потому что они же за советом придут, скажут. Вот тут, например, девушка пришла, говорит, мне молодой человек, так вот, думаю, вот не знаю, сомневаюсь, но вроде симпатичный, вроде такой порядочный. Вот не знаю, соглашаться вот на его вот призыв к ухаживанию или отвергнуть. И духовник может сказать, ну, да, знаю там Василия, вроде бы действительно замечательный, искренний. Ну, молись, чтобы Господь управил. Ну, что получится, посмотрим. А, и Василий приходит, ну, вот там, значит, Аннушка вроде бы вот такая вот хорошая, замечательная. Вот, думаю, может быть, как-то хочу поухаживать за ней. Говорит, ну, попробуй, Бог тебя благословит, молись, чтобы Господь все управил, или Господь покажет что-то такое, что вас совершенно разъединяет, или, наоборот, вы почувствуете такую близость, и тогда уже, конечно же, придете вместе взять благословение на венчание. Таким образом, естественно, у них становится один духовник. Или бывает такая ситуация – из духовника уже есть, значит, одного из супругов, то есть девушка или там парень приходит, говорит, ну вот я там списался ВКонтакте с какой-то дамой, да, Вот, вроде бы на вид нормальная ситуация. Ну, духовник скажет, ну, покажи мне фотографии хотя бы, что он там пишет, там чуть-чуть, там вот. Ну, ну, вроде бы так вот на первый взгляд нормально, замечательно. Попробуй, придите, чай попьем вместе, пообщаемся. Вот она вообще православная. Он говорит, ну, вроде храм ходит. Ну, ну давайте, пусть, придите вместе, помолимся. Вот, а кто у нее духовник? Нет духовника, да? Ну, вот, значит, если все будет хорошо, будете ходить. Может быть, тогда я ей подскажу что-то. И тогда уже она тоже становится духовником, ой, духовным чадом, значит, духовника своего супруга, да, если все у них получилось. То есть это тоже как-то естественно получается. Или же бывает такое, приходит семья, у которых нет духовника, и они начинают исповедоваться у одного и того же священника, и он потом становится их духовником. То есть везде здесь мы видим разные моменты.
Обычно на радио «Вера» не задают безобразных вопросов, то есть исключение. Программа «Вопросы неофита», и это вот я как раз хочу завершить нашу беседу безобразным вопросом. Я сначала его задам, потом поясню, чем вызвана такая такой идиотизм формулировки, а потом мы попробуем сформулировать или поразмышлять над ответом. Сколько это стоит? Теперь поясняю, почему вопрос идиотский. Я очень хорошо знаю, что это нисколько не стоит. Это не может сколько-то стоить. Исповедь нисколько не стоит. Она не может сколько-то. Причастие не может чего-то стоить. Ты не должен платить за вход в храм там или еще чего-то. Это нисколько не стоит. Но я же понимаю, что ответственность Пасомова, она тоже есть. И вот у нас с женой, да, есть правило, да? Вот мы живем, и 10% от нашего там общего дохода, да, они уходят там на благотворительность, в какие-то фонды, в храм, там. Мы это четко понимаем, все. Если у нас появляется настолько важный человек, который вот так вот душу и сердце вкладывает, наша ответственность не может остаться прежней. И мы берем, ну, как я по себе понимаю, мы берем часть заботы о нем на себя. Заботы о нем, о его семье, о его доме, может быть, о его машине, может быть, о его здоровье.
Я понял ваш вопрос. Ну, конечно, если бы меня спросили, сколько это стоит, я бы, наверное, сразу подумал, ой, я же говорил, что давайте посмотрим, а потом решим, да? А вот тут бы я сказал, ой, давай, я бы не сказал, давайте посмотрим. Я говорю, давайте еще придете с этим вопросом через месяца три, а потом мы уже чего-нибудь будем с вами смотреть. А, я бы понял, что человек совершенно далек от каких-то моментов, потому что действительно духовничество, оно не должно вообще хоть как-то
монетизироваться.
Да, это важный момент. Если вдруг этот вопрос возникает, то это должно насторожить вот обоих при том. А второй момент, то, что вы там сказали, что, ну, это ведь естественно. Если он стал членом семьи, то у вас есть забота.
Во сколько вам обходятся ваши родители?
Вот,
да?
Ну, даже в каком-то... Они же ведь никогда не просят ничего.
Ничего.
Да, ну, хотя иногда просят, да, если так он безысходный. Вы просто начинаете замечать, что там вот, значит, смотрите, там какая-то шапка у него какая-то непонятная, да, вот, а ему все равно... Ну, то есть он привык, вот, потому что ему там нравится это, да. А вот это просто вот один мой хороший, замечательный прихожанин, да, вот мне на день рождения шапку подарил, да. Вот, а у меня как раз ее не было, но покупать я что-то как-то для меня сложность. Я говорю, ну, какая-то есть, ладно. Вот, у меня супруга уже давно говорила, ну, что-то как-то так не очень хорошо. Я говорю, ну, ладно, вот, и видимо, вот он тоже смотрел, вот, говорит, понял, что я уже не буду менять ее, принес на день рождения, говорит, я решил вам подарить шапку. Я говорю, а, спасибо, конечно. Он говорит, я понял, что вы не купите там, вот, вот, носите, вот, шапка хорошая, вот, ношу ее, да, я бы сам ее точно не купил, пожалел бы средств на это, а теперь носить приходится, ну, никуда же не отдавать никому. Вот, хотя, кто знает, может, если когда-то, может, кому-то и отдам. Вот, это что-то естественное так произошло. Вот никогда бы в жизни я бы никому ничего не сказал, там, ну-ка, давайте скиньтесь мне на шапку или что-то еще. То есть это естественный момент, как вот, наверное, та семья, которая имела возможность пригласить в свой отпуск духовника, они, наверное, видят, что он, конечно, тоже устает. И они спросили, а когда, батюшка, у вас отпуск там? А вы куда-то собрались? Он говорит, да нет, куда я собрался? Ну, вот, может, там, на дачке пойду. Они говорят, слушайте, у нас тоже в этот момент отпуск, может быть, даже они специально под это подстроили. Говорит, давайте с нами. У нас там такой домик какой-то есть, там вот в каком-то в лесу или там где-то еще. А вот там хоть немножко отдохнете. Вот, мы вам поможем. Вот, а вот. Вообще это вы... просто естественно происходит. А, ну, а почему нет?
А вы в своем пасторстве часто общаетесь с пасомыми за пределами храма, вот не в, сам, не в самой церкви, а вот в жизни там?
Да, бывает. Например, часто так бывает. Ну, например, один такой наш прихожанин, он очень хорошо занимается вот шиномонтажом. И он говорит, батюшка, так, где вы делаете шиномонтаж? Я говорю, да вот как поеду, увижу, так и делаю. Ну, ладно, ясно, понятно. В общем, когда нужно, я вам позвоню, мы с вами встретимся и все решим. Я говорю, да ладно, зачем вы будете это все? Нет, 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 все, вы тему закрыли, значит. И вот я уже несколько лет, вот он мне сам звонит, когда нужно, а я там уже переживаю, я говорю, может быть, надо уже, вот там уже гололед будет. Нет, нет, я все знаю, я все. И он мне звонит и говорит, так, батюшка, вот на следующей неделе надо. Выбирайте дни, давайте мы там вот встретимся. Вот. И он все что-то чистит. Я говорю, да зачем так, может быть, ну, я же помню, там все быстро. Он говорит, я в ваши вопросы не лезу. Пожалуйста, в мои тоже не лезьте. Ну, я говорю, ну, хорошо. Я понимаю, ему за радость это все сделать. И я очень ценю. И я говорю, спасибо большое. Не знаю, как благодарить и все и так далее. Вот. И кто-то нам всегда вот иногда, я знаю, вот одна прихожанка, она печет торты, например, да, и знает уже, что у нас скоро... Там, например, День ангела у супруги, что-то еще, и она сама уже говорит, ну что, какой вам торт из кетча?
Чудо какое-то.
Да. Прекрасно. Я говорю, ну, вот, я говорю, конечно, давайте, я у вас закажу. Она говорит, разберемся. Вот. Но я понимаю, что это труд. Угу. Поэтому я всегда спрашиваю, сколько стоит там вот. Угу. Ну, и она называет цену, ну, естественно, дешевле. Я говорю, почему, давайте. Она говорит, нет-нет, только за вот там, ну, вот эти продукты. Ну, потому что она не может себе позволить что-то другое. Это как-то все происходит естественно, совершенно естественно.
Никто никому счета не выставляет.
Ну, конечно, это просто радость для обоих. Радость, и при разговоре это происходит. Ну, и потом мы часто общаемся вне храма, вне богослужения, потому что есть проблемы, которые требуют времени. Mm-hmm. И тогда встречаемся где-то, в кафе часто встречаемся и рассуждаем, как же помочь. Вот, в той или иной ситуации.
Спасибо вам огромное, отец Михаил. Простите меня за излишние глупые вопросы. Часа мало. Хотелось бы еще, конечно, продолжить разговор. И обязательно продолжим. Я вас приглашаю. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Клирик Храма Всех Святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Можно вот лично пообщаться с отцом Михаилом. Вы же там... часто бываете.
Конечно,
да? Да. Протоиерей Михаил Зазвонов. Я Александр Ананьев. Прощаюсь ровно на неделю. Любви вам и хорошего беспокойства. И по поводу себя, и по поводу тех, кого вы любите, кто вам дорог. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».